18 часов 10 минут, московское время, это YouTube-канал «Дилетант». Я Айдар Ахмадиев, на своем месте программа «Дилетанты». Мы здесь рассказываем о новом номере исторического журнала «Дилетант», в нашем случае июньского, который посвящен не только людям, пострадавшим в разное время в разных странах от диктаторских режимов, да, у нас на обложке Нельсон Мандела, но и другим темам. И вот одну из них сегодня мы разберем в гостях основатель и руководитель библиотеки «Мемориала» в Москве Борис Беленкин. Борис Исаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, мы рады вас видеть. Ну и сегодня спасибо. Решили часовой эфир посвятить материалу Кирилла Александрова «Расстрел с конфискацией». 90 лет назад руководители, значит, большевики, да, дополнили законодательство Советского Союза статьями об измене Родине. Почему они это сделали и как, собственно, карали изменников Родины, да, сегодня мы будем говорить, и о репрессиях в целом советского времени. Вы знаете, очень много ведь разных и хитрых, в том числе, инструментов было придумано для того, чтобы преследовать инакомыслящих. И вот даже если мы говорим о сегодняшнем дне, да, я думаю, мы с вами что-то сравним. Вот буквально до начала эфира в новостях прочитал, что Верховный суд России признал некое антироссийское сепаратистское движение экстремистским, да, ну, что это за движение, откуда оно взялось, большое вопрос, но мы знаем, что такая практика существует, как, например, и с ЛГБТ-движением, по которому уже по этому делу, да, преследуют тех, кто так или иначе не угоден российской власти. Ну вот давайте сегодня поговорим о советском периоде, наверное, который стал таким, такой предтечей, да, этой системы репрессий, если можно это так назвать. С чего все началось? Когда начались, собственно, советские репрессии, да, вот есть ли какие-то зарегистрированные факты? Это сразу 17-й год,
да,
чуть попозже?
Да, репрессии, собственно говоря, был такой, бытовал такой миф, ну, миф или, как сказать, такое мнение, скорее мнение, что, собственно говоря, советские репрессии начались не сразу, не в первый же день, не в первые месяцы, а развивались постепенно. Отдельные эксцессы, ну и потом плавно перешедшие в красный террор, в террор августа-сентября 18 года. На самом деле это не так. А здесь самое интересное и важное, что, собственно говоря, новая власть самых своих первых шагов проявила разнообразные свои репрессивные, скажем так, сущности. Более того, первый же арест, например, журналиста Владимира Львовича Бурцева вообще состоялся еще до взятия Зимнего дворца. Затем, ну, по моим подсчетам, только в Петрограде, потому что подсчет по другим городам по ряду причин довольно затруднителен, он, конечно, требуется, я надеюсь, когда-нибудь это исследователи сделают, просто в первые два месяца до разгона учредительного собрания в одном только Петрограде мы можем зафиксировать не менее 600 арестов. При этом, на самом деле, что интересно, вот здесь самое интересное, что арестовывались кто угодно, от антисемита Пуришкевича до деятеля там, еврейской, будущего деятеля еврейской организации Брамсона, от женщины, например, графини Паниной, до деятелей социал-демократических небольшевистских партий. Кто угодно, банкиры, гимназисты, рабочие, все что, то есть на самом деле весь социальный и гендерный спектр, который только можно придумать. При этом очень интересно, что сажали куда угодно, от Петропавловской крепости до кабинетов класса Смольного института.
Где, кстати, в общем, где было свободно, да, и
похуже, то, что чем, менее удобно, чем в Петропавловской крепости, потому что совершенно непригодно. Затем кто арестовывал кто угодно. Человек с ружьем на улице, трибуналы, милиция, в общем, абсолютно разные репрессивные органы, и даже когда была ЧК организована в октябре года, все равно продолжались репрессии. Направляли в совершенно разные, я уже сказал, тюрьмы. Их было 6, это я говорю только про Петроград. Это Москва, кстати, довольно тут такое место, требующее вообще специального исследования. Поэтому эта мифология о таком режиме вполне себе вегетарианском, это, конечно, смешно. Инициатором, да, еще кто был инициатором ареста? Инициатором ареста мог быть, повторяю, какой-нибудь проходящий человек с ружьем или нарком просвещения Луначарский. Совершенно не имеет никакого значения. Вот. Было арестовано очень много известных людей. Писатель Пришвин, социолог Петерим Сорокин, кто угодно, писатели, ну, и так далее, генералы, все, что хотите.
Вот. Ну, в общем, да, кто попадал в эти жернова.
Постепенно,
а за что?
Это все как-то постепенно тех, кого арестовали в эти месяцы, что я сказал, их к весне отпустили, практически всех, даже какого-нибудь Парешкевича или несчастного Бурцева. Вот. Ну, а потом уже пошла машина совершенно репрессивные практики, репрессивная машина и так далее, совершенно уже упорядоченного вида.
Mm-hmm. Ну вот, Борис Исаевич, да, ну, да, 600 человек – это, конечно, много для одного города. А, собственно, за что? Что они, чем они так выделялись, что попадали в эти жернова машины?
Все, что угодно. Все очень интересно, что модельно, если так представить, да, как некую модель, социальная картина, образовательный ценз и так далее, это будут все, собственно говоря, все будущее. Религиозные деятели, пожалуйста, в Царском селе, да, если они под Гатчиной, да, был убит революционными солдатами, был расстрелян священник Иоанн Кочур. Вот вам это, это уже 31 октября 2017 года. То есть, чтобы вот не было никаких вещей. И на самом деле все виды, я повторяю, выходцы из буржуазных партий, выходцы из социал-демократических партий, из молодежных каких-то студенческих объединений. Все, что вы, вот кого нафантазируете, вы найдете среди этих людей.
Но это была попытка обезопасить революцию, как-то отстоять свои позиции, я не знаю, или для чего? Или во вкус вошли в какой-то момент и...
Ну, конечно, отстоять и боязнь. Власть досталась на самом-то деле, если честно говорить, настолько легко и неожиданно легко, скажем так, что вот это вот, как сказать... выдуманная гидра контрреволюции, которая на самом деле в тот момент, ну как, были идейные противники, вся страна ожидала учредительного собрания, как бы, ну, вообще там шло развитие этой политической, общественно-политической жизни первые два месяца после переворота Октябрьского абсолютно, как говорится, естественным путем. Издавались газеты, которые постепенно все были закрыты, кроме большевистских, да, и все, так сказать, представители партии, многие представители партии, которые участвовали в подготовке созыва учредительного собрания, были арестованы и так далее. Но объяснялось, да, объяснялось такое, как бы, потом, понимаете, ну, ну, как бы это сказать? Ведь большевики, ну, условно говоря, что? Все, что они делали, это было как бы впервые, да? Но им, делая вот какое-то что-то впервые, да, захватив власть, овладевая властью, они же должны были на что-то опираться. Какие-то исторические примеры. Какой у них был исторический пример? Ну, не будем считать кратковременную Парижскую коммуну. Конечно, это Великая Французская революция, да, так называемая. Mm-hmm. Вот из этой Французской революции они просто, многие говорили, выступали и действовали просто по лекалам этой революции, что, безусловно, зачастую даже с точки зрения их революционной точки зрения, выглядело довольно, ну, неуместно и как-то очень странно. Тем не менее, это использовалось.
Хорошо, но вы говорите, что этих людей отпустили потом. То есть их задержали на какое-то время и отпустили.
Скажем так, кто-то смог, как условно, как графиня Панина или Владимир Бурцев, уехать, и там, я не знаю, многие другие, а кто-то остался. Там, ну, условно говоря, генерала генералы какие-то остались, кстати, очень многие офицеры остались абсолютно в белую армию, как известно, пошло, ну, если не меньшинство, я забыл, 40 или сколько-то процентов. Mm-hmm. То есть все это тоже довольно... Вот, на самом деле, власть-то более-менее даже не поддерживали, то оставались к ней нейтральны. И репрессии, да, и, ну, я повторяю, к весне были отпущены, потому что власть, ну, это по учебникам, да, мы помним триумфальное шествие советской власти по советским учебникам, и к весне, условно говоря, фронтов гражданской войны почти не было. Ну, ледяной поход Корнилова, это была все-таки отдельная, это март, февраль-март 18 года, и отдельно. И до восстания чехословаков, май, и разгорелось это восстание в июне, да, до этого был такой промежуток более или менее, ну, более-менее тихий. ЧК кого-то там арестовывало, кого-то хватало, но, повторяю, такой массовости, и я это называю таких уличных репрессий, как в первые два месяца после Октябрьского переворота, их не было. Вот. А потом они возобновились летом, ну и к сентябрю уже начался, так сказать, террор.
Да. Вот давайте об этом подробнее. Да, собственно, вот как это произошло, с чего это началось?
Не, ну это началось с формальным поводом для объявления красного террора. Это было покушение, ряд покушений на... покушение на Урицкого, закончившееся смертью Урицкого, значит, стрелял Кенигисер, Леонид Кенигисер, и покушение на Ленина, которое осуществила пани Каплан, которое закончилось, не закончилось смертью Ленина. И, собственно говоря, с этого момента, да, сопровождал, дальше там пошла уже классика, значит, арест террористов и затем их бессудные казни, на самом деле сопровождались разоблачением заговора послов, потому что для развязывания большого террора, конечно, классика, ну что должно быть? Должен быть заговор, да? Как в Великую Французскую революцию, заговор, там, я не знаю, роялистов, кого угодно. Здесь как бы, повторяю, с роялистами было достаточно сложно. Роялистов, чтобы вообще было понятно, в стране был Сгулькин нос. Императорскую фамилию несчастного Николая II с его семьей, ну, скажем, большинство историй, описывающих попытки их освободить, являются такими либо вздорными, либо легендарными и несерьезными. То есть государя-императора, который провел почти год в Сибири, ну, не почти, меньше года, сколько, полгода в Тобольске, никто не попытался всерьез спасти, что говорит все-таки о такой реалистической мифологии, я имею в виду мифология того, что население как-то сильно там было монархически, пронизано монархическими идеями. Вот, с этим было все. Но, тем не менее, вот нашлись не роялисты, а нашлись и иностранцы. И вообще, это потом, вот эта модель заговора послов, она будет раскручиваться или в буквальном смысле, как заговор Локкарта, да, либо в таком виртуально, это шпионажи, массовые шпионажи эпохи фейковые шпионажи эпохи большого террора, где вот это заговоры, да, что такое шпионы, это заговоры.
Ну да, там кто угодно шпионом становился, и свои, но мы это все знаем, да.
Да, это все понятно. И на самом деле с сентября, как говорится, поступ террора, и кого затронул террор, значит, кроме, давайте оставим в сторону все это, так сказать, этих послов и так далее, на самом деле тут же в молох репрессий попали социально чуждые элементы. Это не только члены императорской фамилии, которые вообще уже, многие из них были не монархистами, а республиканцами, так скажем. Им это, ну, как бы никак не тот же Михаил Романов, убитый в Перми, естественно. Никаким монархистом назвать его можно, ну, только большой натяжкой. Был частное лицо, вот как сказал. Так вот, всякие князья, люди с громкими фамилиями и так далее, в первую очередь в Петрограде, они, конечно, попали, они тут же стали в категорию, да, заложников попали, их массово арестовывали. Петроградские тюрьмы были в период осень-зима, весна 19 года переполнены. Мы помним, сколько представителей интеллигенции российской, даже такие, да, как левые, как Максим Горький, которые пытались принять участие в ослаблении или освобождении, в ослаблении участи или освобождении, иногда совершенно случайно задержанных людей. Тем не менее, вот то, что было, то, что происходило в ноябре, октябре, декабре 17 года, повторилось, но уже аресты совершались четкими, четким органом. Это была ЧК, и уже в ЧК или местные чекисты или центральные уже творили, и уже их руками, их усилиями, целенаправленными творился этот террор. Но пока он, да, имел у нас такой характер не, да, революционный. Он
хаотичный даже в большей степени, да? Да. Кто попадет под горячую руку, проще говоря. Ну, скажите, а вот покушение на Ленина в 18 году, как вы уже упомянули, Фанни Каплан, да, когда она достаточно серьезно ранила вождя, может быть, это послужило неким спусковым крючком? Или изначально подобного рода преследования противников идеологических, они были предусмотрены теми, кто творил революцию?
Ну, как всегда в таких случаях, бывает абсолютно всегда, и сегодня мы это видим. Тем более, что если ничего такого нет, то это надо выдумать. Повторяю, очень важно, что покушение на Ленина Фанни Каплан сопровождалось довольно сомнительным заговором послов. Да? И что из этого вытягивалось, раскручивалось, получалось или хотелось получить властям из этого заговора. И мы видим, да, что затем идея, да, это же заговор, затем был заговор Таганцева, абсолютно то же самое, фейковый заговор, в основе которого могли лежать антисоветские, антибольшевистские разговоры, могли лежать какие-то, ну, намерения, ни в коем случае даже близко не осуществившиеся, да, общее недовольство, брюзжание или какие-то угрозы, не имеющие никакого под собой, да, реального продолжения. Все это вместе дальше. Да, и очень важно здесь сказать, что очень многое было перенято спецслужбами, советскими спецслужбами с самого начала, конечно, из опыта охранки, из опыта дореволюционного, безусловно. И одно тут надо сказать абсолютно, это, конечно, провокация. Вот идея провокация, да, никакой организации нету, провокатор сам создает организацию, или есть какая-то группа недовольных учащихся, туда проникает провокатор и через предлагает там в кого-то выстрелить, найти оружие, изготовить листовки, распространить листовки, и у тебя готовые висельники и готовая, так сказать, победа над контрреволюцией.
Знаем мы эти методы и способы, как говорится, да, и не только из учебника истории, к сожалению. Хорошо, Борис Исаевич, ну, а вот вы упомянули орган, собственно, по борьбе с контрреволюцией, саботажем ВЧК, который уже был организованной структурой, где люди целенаправленно занимались, в том числе, преследованием инакомыслящих. А кто были эти люди? Из кого этот орган состоял и как он действовал? То есть видимость процесса судебного создавалась ли? На основе чего выносились эти приговоры?
Ну, понимаете, приговоры выносились по постановлению либо центрального органа, либо центрального либо органа непосредственно под руководством Дзержинского, либо, естественно, делегировалось принятие и исполнение репрессивных практик на местах. Это просто очевидно, и мы на этом, как говорится, останавливаться, наверное, не надо. Здесь важно другое. Это, безусловно, довольно сложный и неоднозначный социальный состав, безусловно. Хотя я бы очень часто указывается на то, что на, так сказать, недоучившуюся, не, так сказать, полуобразованную, полуинтеллигентную публику, на совершенно каких-то диких матросы, солдаты, кто этнические меньшинства, кто угодно, это, ну, как правило, по местам проживания, какой-нибудь юг Украины, это евреи, Центральная Азия, это представители центральноазиатских народов, а, естественно, среднерусская полоса – это русские. Там все банальность абсолютно, и это не имеет никакого, безусловно, значения. Можно сказать так, что органы к моменту, так сказать, их, когда прошел такой, ну, первый турбулентный год, да, ну, первый год, когда что-то устанавливается, устаканивается. Я думаю, что социально это очень напоминало партию, состав, партийный состав. Но не совсем, понимаете, партийный состав, понятно, на фронте это солдаты, где-то еще кто-то. Но я думаю, что практически представлял из себя, ну, вот как какой-нибудь руководящий партийный орган где-нибудь, да, ну, область. Вот кто входит в области в руководство там, партийными органами, советскими органами. Я думаю, похоже было и ЧК. Конечно, в ЧК, конечно, нужны были грамотные. Конечно, искали грамотных. Конечно, искали тех, кто умел читать и писать. Ну, безусловно. Но и в партийных, и советских органах все-таки безграмотные составляли меньшинство. И, конечно, уже безграмотные в репрессивных органах могли, наверное, занимать ниши тюремной охраны и кого-то еще. Ну и то это были полуграмотные люди. Вот. А так совершенно разнообразные от выходцев из дворян, из, скажем так, классов, из эксплуатируемых классов до низов, до маргиналов, до абсолютных маргиналов, кто угодно. Почему они туда шли, я честно скажу, Айдар, я не занимался, меня кадровый состав, это мои коллеги, намного лучше это расскажет Никита Васильевич Петров, я здесь как бы ухожу в тень, потому что меня это не очень как бы было моим предметом моих исследований.
Ну хорошо, мы продолжим говорить, как, собственно, эта система, эта репрессивная машина эволюционировала советская, да, и вот до последних дней Советского Союза, если, конечно, успеем, история большая, после короткой рекламы.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Да, я еще хотел предложить книгу вам, топ-лот сегодня в нашем книжном магазине shop.diletant.media. Это книга Арии Турунена «Памятники не тем, правители, не заслужившие славы». Открывает нам не героические, а неприглядные стороны могущественных деятелей. И это, мне кажется, актуальная достаточно книга, и тема актуальная очень, и не только у нас в России, но и за рубежом, да, на фоне всего этого, что происходит вокруг. shop.diletant.media. Спасибо всем, кто покупает книги. Вы таким образом помогаете нашей работе. Борис Исаевич, вы знаете, я тут хотел бы процитировать материал, раз уж мы на основе него сегодня делаем передачу «Расстрел с конфискацией» Кирилла Александрова в новом номере журнала «Дилетант». И вот он пишет. У Красной Армии, собственно, почему я вас про состав спросил кадровый, вот это интересно. Красная Армия, значит, в 26-м году сельская доля в населении Советского Союза превышала 4/5, в 33-м – 3/4. Основную массу призывников давала как раз деревня. Да? Мы понимаем примерно кадровый состав Красной Армии. И вот коллективизация уже, если чуть подальше нам с вами отойти, и массовые репрессии во время первой пятилетки буквально ошеломили значительную часть военнослужащих, включая многих представителей иначе состава, особенно тех из них, кто в годы гражданской войны искренне пошел воевать на стороне красных. Как пели герои популярной советской оперы «За землю, за волю, за лучшую долю». Но добытая доля оказалась сталинским колхозом, пишет Кирилл Александров. И, собственно, вот на почве этого недовольства, да, на фоне массовых репрессий, начались побеги от из Красной Армии, и, собственно, почему и был уже Сталиным в 1934 году введена статья, как карающая за измену Родине. Вот давайте об этом периоде поговорим. Как это работало действительно о недовольстве людей? Потому что мы часто упускаем вот мнение народа, так скажем, и тех, кто творил эти репрессии.
Ну, понимаете, здесь надо как бы констатировать одну очень простую вещь, что в начале 30-х годов Сталин, вообще политика, внутренняя политика Сталина, ну, с самого конца, там, с 29-го года, да, представляет из себя, конечно, безусловно, более чем цепочку очень рискованных действий. И этими действиями, безусловно, Сталин заложил очень серьезную мину, которая через 10 лет взорвется, чуть не погубив его режим и, может быть, даже страну. Значит, и, безусловно, ну что, ну здесь какие-то вещи вполне общеизвестные, общепонятно, что крестьянская политика по отношению к крестьян в какой-то степени, каким-то боком это была и политика, проводимая, ну, не в армии, но с тем социумом, который, да, попал в армию, большинство, естественно, армии – это крестьянское. И, безусловно, крестьянин, даже если он, естественно, он не кулак, и даже если он не середняк, а он, скажем, из бедных слоев деревни, те, которые следуя, так сказать, пропагандистским установкам Сталина и его окружения, это была, так сказать, основа, это была то, на кого опиралась партия, они оказались в одночасье на краю голода. Я даже не говорю сейчас голод, чудовищный голодомор в Украине. Это все. В принципе, голод – это результат коллективизации. Это надо понимать абсолютно четко. Это не просто политика по изъятию, продаже, там, я не знаю чего, пшено, золото, нет. Это, безусловно, результат коллективизации. И в результате этой коллективизации мы все время говорим о тех, кто был реально непосредственно репрессирован. Это там 600 тысяч или не менее 600 тысяч семей, а это несколько миллионов, да, крестьян были раскулачены. Мы говорим о тех, кто остался в деревне, да, кто пополнял в результате по призыву армию и так далее. Вот эти люди, они приходили в армию из мест, где на самом деле латентный голод. И это не постоянный, это не украинский голод, это не казахский голод, да, или там кубанский в меньшей степени, а это латентный голод, потому что колхоз, естественно, жизнь в колхозе была, ну, в лучшем случае, проголодь, да, впроголодь – это как бы идеальная вещь. И оказавшись в этом полуголодном и, на самом деле, достаточно бесправном если не сказать, совсем бесправном положении, положении крепостных. Вообще, так сказать, современники, участники так это и интерпретировали, что вернулся крепостной строй. Но, естественно, ожидать от этой армии то, что это будет послушная, идеологически стойкая боевая единица, конечно, не приходилось. И отсюда то, что в вашей публикации замечательно показано. Побеги, побеги, да. То есть это виды сопротивления, безусловно, бегство, попытка бегства из страны. И не только бегство, дезертирство. Собственно говоря, никто не принимает в расчет еще дезертирство, которое, кажется, довольно мало статистики, это не очень, так говорится, часто приводится. Но я хочу финалом закончить. Ну, о чем мы вот говорим? Финал-то простой. Финал – это лето, лето, осень 41-го года, это весна, зима, ну и так далее. Практически до начала, до Сталинградской битвы это массовое пленение, массовая сдача в плен красноармейцев, вовсе, так сказать, не необученных, вовсе не безоружных, вовсе все, а просто массовая сдача в плен, ну, либо оказавшихся в окружении, как киевское окружение, московское, вяземское, смоленско-вяземское, да, окружение, и при Балтике 41-й год, а затем катастрофы лета 41-го года, весны 41-го года. Все, простите меня, ну как, под Вязьмой это сколько, 600-900 тысяч человек. Mm-hmm. Это все кто? Это в большинстве своем те самые, вот те самые, сколько там
недовольные?
Сказали.
Вы хотите
4
сказать,
пятых – это крестьяне.
То есть вы проводите нитку недовольства как раз вот оттуда?
Безусловно, безусловно. Абсолютно, так сказать, не, ну как, ну что такое, вы понимаете, окружение – это ведь не только бездарность командующего состава. Это не всегда это так, скажем. Это не только отсутствие воли. Конечно, после большого террора воля армейского начальства, особенно высшего, была абсолютно парализована, мы это знаем, не будем, то, что творилось осенью, знаменитое после начала операции «Тайфун», да, мы помним маршала, будущего маршала Конева, который бы, если бы, наверное, не Жуков бы расстреляли просто немедля, как и многих других, летом-осенью Сталин. И понимаете, какая вещь? Это же не только воля там какая-то, вот, попали в котел, надо было вовремя отступить, не отступили там к Жацку там или к Можайску, и все. Нет, не в этом дело, просто, ну, в окружение попадало, так сказать, не первый раз армия попадает в окружение в истории боевых действий. Но чтобы армия, скажем, в таком количестве сдавалась, и не только в одном месте заколдованном, а во многих местах, это, конечно, определенный результат. Это уже не повторится в таком виде во второй половине войны. Это, нет, будут, безусловно, все будет. Но в таком масштабе это, безусловно, вне всякого сомнения, результат социальных экспериментов Сталина, социальных экспериментов в деревне.
Интересно. Интересная теория, да. Хорошо. Ну вот да, про этот закон об измене Родине, собственно, 1934 год – это некий новый этап репрессий в Советском Союзе. Что на тот момент еще уже существовало в законодательстве СССР?
Нет, ну, существовало законодательство в Уголовном кодексе, в принципе, с 20, там, я не помню, 24-го года или даже с 22-го, 24-й год, там все это многое существовало. Но, скажем так, этот кодекс, ведь что надо было, какова была цель? Цель начала, да, вот после вот коллективизация завершена, деревня побеждена, раскулачивание завершилось. А что дальше? И дальше мы видим, собственно говоря, направленные на необходимо репрессивные кампании. Власти увидели необходимость для себя, для укрепления своей власти, для поддержания власти. После массового голода ведь постоянно перед властью стояла, ну, как сказать, панический, наверное, это я так говорю, панический ужас возможности массовых выступлений, массовых волнений. Они и были на окраинах, где-то в Средней Азии, где-то еще, но, конечно, они ни в коем случае не приобретали массового характера. Но боязнь этого массового сопротивления, она абсолютно была. И у меня есть подозрение, что она только-только увеличилась. Нам это кажется странным, но эта боязнь, этот панический ужас, безусловно, существовал, потому что страна с 20-х годов, буквально вот кончилась гражданская война, вроде бы враг побежден. Ведь по логике вещей кончилась гражданская война, все должно быть окей. Да? Все нормально, тихо, спокойно. Нет, начинается поиск, самое удивительное, да, могли быть реальные какие-то враги, но ведь начинается поиск внутренней контрреволюции вплоть до внутри партии. Вот внутри партии уже с начала 20-х годов начинается поиск, так сказать, недовольных, неверных, а потом уже будут названы они и контрреволюционерами. И это все больше набирало обороты. Точно так же это набирало обороты, когда вдруг какой... Да, 20-е годы – это лишенцы. Да, вот лишенные, люди, лишенные избирательных там и других каких-то прав в силу принадлежности к эксплуатируемым классам, скажем, да, там торговцы, домовладельцы и так далее. Это 20-е. Но ведь остаются еще люди, которые просто принадлежали по своему происхождению к, так сказать, классам до революции, бывшие, так сказать, в привилегированном положении, да, там, дворяне и так далее, и землевладельцы. Mm-hmm. И вот их, они и их там дети в начале 30-х годов стали вот этими первыми жертвами похода. Это 32-34 год. Надо понимать, что 32-34 год, когда из больших городов, в первую очередь, конечно, Ленинград, из которого тысячи людей были выселены по вот своему социальному происхождению. Не из того, что они кого-то эксплуатировали и были богатыми, они могли быть полунищими, но они были репрессированы. Репрессия тогда заключалась в высылке. Это была высылка и в отдаленные, скажем так, места. А 1934 год – это год еще до убийства Кирова, как я понимаю, до убийства Кирова. Ну что же, власть встала на путь, опять же, как лекалом для них служила Великая Французская революция. Правда, ситуация была абсолютно ничего общего с Великой Французской революцией, которая в течение всех своих, так сказать, лет до восшествия Наполеона с кем-то воевала, да? СССР ни с кем не воевала. СССР никакой войны с ЛГО. Тем не менее, необходимость врага стала как бы плотью этой власти. Власть без этого не могла до, ну, мы можем сказать так, спокойно до эпохи перестройки, да, вот до Горбачевской перестройки, власть обязательно искала, находила множество ли, не множество, круг был ограничен ли, или это был массовый круг, это был массовый террор, точечный террор, какой угодно, но уже без этого власть не останавливалась, вообще никогда не останавливалась. Вообще-то 1934 год – это всего лишь шаг, это всего лишь, с моей точки зрения, это, ну, как бы очередной, не первый и не последний не последний шаг в раскручивании репрессий.
Далеко не последний, конечно, да. Но вот когда мы говорим, что это нужно было власти, власть, собственно, раскручивала, да, эти репрессии, увеличивала их, мы говорим об Иосифе Сталине в первую очередь. Он же главный инициатор или нет? Или там как-то и само тоже...
Ну, понимаете, работало? Если так, мы как-то привыкли, да, очень персонифицировать эти вещи. Если не персонифицировать, Сталин, Сталин, Сталин... Это просто как бы логика любой диктатуры. Это классическая диктатура. Это диктаторский режим. Неважно, Сталин во главе или три Сталина во главе. В данном случае мне это абсолютно не принципиально. Принципиально то, что это логика любой диктатуры. Мы, наверное, не успеем дойти до сегодняшнего дня, но это все то же самое. Любая диктатура, любой авторитарный режим, он в какой-то степени, ну, как говорится, пожалеете, помните у Галича, пожалеете люди палачей, палачам тоже бывает грустно, вот пожалеете диктаторов и диктаторские режимы, у них необратимая логика. Вот 34-й год – это необратимая логика диктаторского режима.
Ну, наверное, даже еще раньше 34-го.
Да, безусловно, Айдар. Да. Раз уж мы заговорили про 34-й год.
Борис Исаевич, ну вот почему я про персону спросил. Если с 20-х по 50-е годы, по началу 50-х репрессированных было миллионы, то вот после смерти Сталина, собственно, с приходом Хрущева, ведь это уже тысячи. То есть уровень репрессий, масштабы репрессий, они так значительно снизились, заканчивая как раз делом Берии, наверное.
Ну, собственно говоря, вы хорошо, что назвали Берия. Лаврентий Павлович очень вообще-то абсолютно ключевое здесь лицо, но только не в смысле том, что вы подумали. Почему он ключевое лицо? Кто моментально после смерти Сталина вообще-то начал ликвидировать экономику, сворачивать то, что мы называем по науке экономика ГУЛАГ? Потому что Лаврентий Павлович не сказал, что он был зайчик хороший такой, да, или что он был такой, шибко умная была. Нет, просто Лаврентий Павлович, как, наверное, вот он-то был как раз, а не товарищ Сталин, да, там как менеджер его назвали талантливый. Конечно, Берия был вполне себе такой диктаторский менеджер, который увидел, что диктатура диктатурой, никуда она не денется. Диктатура партии, диктатура политбюро, называйте это как угодно, любыми наивными формулировками. Но понятно, что диктатура со смертью, как говорится, вождя, на самом деле вождя здесь никуда не деться. Сталин вождь, да? У него такое, ну как бы, ему делегировано большинством народа, делегировано быть вождем. Вождь умер. И после того, как это делегированное, да, чудище подохло, не может быть, и тот же Берия моментально это почувствовал. И почувствовал, кстати, давайте говорить прямо, получше своих коллег. Он-то понял, правда, что сворачивать, что лавочка нет, лавочка будет репрессировать, лавочка будет все, что угодно делать, но вот уже не так. Все, с этим надо покончить, потому что никакой экономики там не пахло. Куда девать? Хорошо, они расстреляли. С Берией было быстро покончено.
Причем его же методами, шпион, да, и, ну, так далее,
ну, все это, да, это вот так. Такой, да, это борьба с, как этими, с мастерами фейков его же средствами, да, все, когда-нибудь это, конечно, к ужасу моему, конечно, повторится неизбежно, вот, когда, да. И что происходит, очень важная и интересная вещь, что власть, тут такое, знаете, в каждом веке есть свое средневековье, и, как сказал, да, Ежелец, кажется, вот средневековье в истории КПСС и в истории вообще, это, конечно, 2-3 года после смерти Сталина. Это очень такой темный момент, его трудно изучать, потому что нету протоколов, мы знаем, что было решено, а почему, зачем, кто, никогда не узнаем. Вот. Но многие вещи вычисляются, узнаются, все там до конца 55-го года. Очень непонятные происходят такие тектонические сдвиг, которые мы не очень хорошо наблюдаем. Как? Так вот, вы понимаете, ведь они были завалены сразу же после смерти Сталина. Там наверху в ЦК получали десятки тысяч, представляете себе, десятки тысяч писем о том, что я незаконно репрессирован, я ни в чем не виноват. Что делает Политбюро? Ну, что делает ЦК? Они это отправляют как тупо в прокуратуру. Прокуратура завалена требованиями, просьбами, умолениями и так далее, ходатайствами о реабилитации. Что с этим делать? Ну, естественно, было понятно, что эта плотина должна будет прорвана, и прорвана она была в виде вот 1956 года. Это понятно. Но ничего не закончилось. Я только что вот приехал, я брал интервью у замечательных людей, кто был арестован. Например, двое, слава богу, живы, прекрасных человека. Анатолий Фельдман и Анатолий Порташников, такие киевляне замечательные, сколько уже, 35-го года рождения, вот они арестованы были в последний день, когда Хрущев читает свой доклад, они арестованы в Киеве. Ну как арестованы за дело? У них подпольная молодежная организация листовки там раскидывали.
Вы говорите в Киеве? В Киеве?
Да, в Киеве, в Киеве. Ну, это, ну, Киев, это в данном случае то, что это Киев.
Нет, я уточнил.
Формальный язык, да. И вот, представляете картинку, они приходят в лагерь через там, пару месяцев, и что они видят в лагере, да? Их сметает, ну, условно говоря, тысячная, там, в Мордовию их, естественно, в Мордовию, Барашево, и то, что будет потом Доброфлагом. Вот их сметает толпа, идущих навстречу. В лагере работает комиссия Верховного Совета СССР по освобождению тысяч заключенных. Да? И они друг на друга смотрят вот такими глазами. Да? Те остаются в лагере, ребята молодые. Вот. Но это другая тема совершеннейшая. Но вы понимаете, да? Тех выпускают, эти садятся. Это просто как иллюстрация такая, знаете, немножко искусственная получается, да? Вот тех выпустили. Да, этих было немного. Да, в лагере была полная растерянность. Безусловно, начальство. Даже фотографировать разрешали. Очень много внутри лагеря. Можно было друг дружку пофотографировать. Ну, конечно, там лагерные все. Другая история. Ну, это первый год, первые два года. Но... Простите меня, потом когда-то Андропов скажет свою, так сказать, да, знаменитую фразу. Говорит, что, говорит, какие у нас репрессии тут? Говорит, у нас за один год Хрущев посадил, 58-й или 57-й год, я боюсь сейчас сказать, посадил больше, чем мы за все эти вот годы, там, ну, условно говоря, брежневские годы, там, я не помню, в каком году это было сказано Андроповым, но, наверное, уже к началу 80-х. Да, это так. За один год по статье, по политической, по, в начале 58-я, потом уже...
А напомните, 58-я это что? Вот для тех,
ну, 58-я это... 58-я статья это анти... как это? Контрреволюционная, так сказать. Это то, почему вот 58-я статья со своими массами подпунктов, их было очень много, делилось все, что угодно входило. Это вот эпоха большого террора, эпоха не только большого террора, эпоха это 30-е, 50-е годы, это все у нас 58-е. И на самом деле, до, когда был принят 59-й, в 60-м, да, году, у нас уголовный кодекс новый вступил в силу с 1 января, и до этого была 58-я, а в новом кодексе 58-ю раскассировали по отдельным, там, шпионаж отдельно, это отдельно и так далее.
Антисоветская агитация и пропаганда.
Это отдельно, да, ключевое. Понимаете, в принципе, сажать, ну что, это просто, понимаете, смена кодекса, смена статей, это довольно, скажем так, специальное знание. Я бы даже сказал, факультативное, потому что нас все-таки, наверное, больше интересует практики. Вот практики репрессий, практика репрессий, скажем так, были по уголовному кодексу, но были и не по уголовному кодексу. Да? Психиатрические преследования, использование психиатрии, это уголовное тоже, это указы. Дополняли уголовный кодекс сколько угодно, любые указы. Указы по борьбе с нищенством, затем тунеядцы у нас пошли, да, затем практика профилактических бесед, да, в 60-е годы, особенно 70-е, это было использование профилактики, да, не арестовывать, не сажать, как при Хрущеве был человек пьяный. Что за репрессия 57-го года, самая частая, да, ну, скажем так, одна из частых. Пришел человек пьяный в автобус, залез в транспорт и кричит матом, естественно, где он, в каком месте видел Хрущева, Булганина, советскую власть, колхозы, ну и так далее. Ну, естественно, его, например, сдавали, очень часто не обращали внимания, но часто сдавали в милицию, где ему, извините меня, он политзек, все. Понимаете, ему давали политическую статью и сколько угодно, и он мог попасть в тот же Дубравлак, да, по пьяни вошел, крикнул. Вместо того, чтобы тихо сказать,
тут,
дома.
Тут еще, да, Борис Исаевич, но у нас времени уже нет. Тут просто был вопрос в чате, собственно, движение в защиту прав вот этих людей, репрессированных. Ну, тут, наверное, 65-й год, важная дата, да, в этом смысле. Это дело Синявского и Даниэля.
Да, 65-й и 66-й год, вот это два таких переломных года, потому что первая, да, демонстрация на Пушкинской площади, когда требуется требование гласности и требования. Там же какое главное требование к властям? Соблюдайте свою конституцию. Вот, так сказать, это важное, ключевое требование, которое, безусловно, абсолютно, как сегодня говорят, выбешивало власть, потому что крыть здесь было нечем совершенно, и отсюда и пошло все. Да, и, безусловно, правозащитное движение – это уже к 68-му году, оно к началу, можно сказать, 68-го года уже приобрело тот характер, тот рисунок, отчасти даже тот состав, который будет в последующие годы.
Спасибо огромное. Да, к сожалению, у нас только час. Тут нужно намного больше времени, несколько часов, как минимум, да. В гостях был основатель и руководитель библиотеки «Мемориала» в Москве Борис Беленкин. Спасибо большое. Я Айдар Ахмадиев. Вернемся в понедельник уже, я думаю, и надеюсь, с Сергеем Александровичем Бунтманом. Сегодня его не было в программе «Тираны. Происхождение видов». Так что до встречи.
До свидания. Спасибо.